Сегодня речь пойдет о карме. Вопрос о законе кармы очень сложен. Знать о работе этого великого космического закона жизненно необходимо каждому человеку. Попробуем разобраться с некоторыми основными аспектами этого основополагающего закона всей космической жизни. Наверное, не один раз каждый задавал себе вопрос: в чем причина несчастья человека? Почему так много страданий? Почему безжалостна судьба к хорошим людям? Почему один богат, здоров, красив, умен, удачлив, а другой немощен от рождения, беден и невезуч? Все эти вопросы «почему» возникают от незнания основных космических законов жизни, которые царствуют в природе и которые, будучи нарушенными, приносят человеку страдания. Космических законов много. Вот некоторые. Закон иерархии, закон жертвы, закон свободы воли, закон равновесия, закон соизмеримости и целесообразности, закон перевоплощения, закон кармы и многие другие. Но главную роль в жизни и эволюции, как всего космоса, так и отдельного человека, играет закон кармы. Это закон причинно-следственных связей между действием и его последствием. Его называют законом космической справедливости, законом ответственности, воздаяния и возмездия. Карма в обычном понимании понимается как судьба или рок, но в понятии рока или судьбы скрывается нечто слепое, фатальное, случайное, не имеющее причины, тогда как в понятии закона содержится мудрость системы, которая может быть изучена и применена в жизни каждого дня. Закон – это не существо. Он слеп и непреложен, не обладает ни сердцем, ни чувствами. Его нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни разжалобить, ни упросить. Нельзя от него спрятаться. Он воздает каждому по его делам непременно. За добро – добром, за зло – страданиями. Сущность его высказана в словах Иисуса Христа, величайшего многострадального логоса Солнечной системы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь. Эти слова великого космического учителя, а также и другие подобные, например, «возьми свой крест и следуй за мной», или «кто ударит тебя по левой щеке, обрати к нему и правую», часто встречаются в Евангелиях. Они служат подтверждением того, что древние славяне знали закон кармы и тесно связанный с ним закон перевоплощения. Знание закона кармы отразилось также и в народной мудрости, в пословицах и поговорках. Что посеешь, то и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Какой мерой мерите, такой и вам отмерится. Чашу гнева, пустивший по кругу, для себя приготовил отраву. Не суди, и судим не будешь. Не копай яму другому, сам в нее упадешь. Не так живи, как хочется, а как Бог велит. И многие-многие другие. Слова пророка Моисея «Око за око, зуб за зуб», ставшие поговоркою и неправильно истолкованные, не есть формула мстительности, а есть выражение закона кармы, закона космической справедливости. Так что же означает санскритское слово «карма»? Слово «карма» на языке древних мудрецов Востока означает «действие», и этот факт говорит о том, что о законе кармы знали люди в очень далекие времена, уходящие за горизонт исторической видимости. Карма – это действие, внутреннее и внешнее. Каждое действие вызывает следствия, которые, в свою очередь, становятся причинами новых следствий, и так без конца. Закон кармы гласит: нет явления без причины, и какова причина, таково и следствие. Примером проявления действия закона кармы может послужить рассказ Альфреда Хейдека «Переодетые», записанный им со слов старого уральского крестьянина, который явился свидетелем случая с его братом, хорошим, добрым, трудолюбивым человеком, любившим свою семью и детей. Это было в Поволжье. Братья со своими семьями жили рядом. Однажды летом, когда заколосилась в поле пшеница, брат рассказчика, молодой и сильный, страстно загорелся желанием выехать в поле, полюбоваться плодами своего труда. Стал жеребца в двуколку запрягать. Никто ему не возражал, тем более, что жеребец совсем застоялся, давно не запрягали. А тут дети стали просить отца взять их с собой. Мать детей, сердцем почувствовав опасность, стала возражать. «Не дам детей», — говорит. «Разве можно на нашем жеребце детей возить? Вон как пляшет». Но обычно покладистый муж на этот раз отмахнулся от жены. «Да ну тебя! Что я, с жеребцом не справлюсь, что ли? Ничего не будет. Ребятишки, ко мне! А ребятишкам того и надо». Не подействовали и уговоры брата не брать с собой детей. Человека будто подменили. Упрямым стал, злым. «Дети мои, куда хочу, туда и везу». И выехали со двора. Отпустил отец натянутые вожжи и рванул жеребец с неистовой силой. А через час вернулся отец домой ни живой, ни мертвый и привез изуродованные трупы своих детей. Оказывается, жеребец увидел по дороге в чужом табуне кобылиц, рванулся и понес. Силен был крестьянин, натянул вожжи, не дал жеребцу хода. Но тот встал на дыбы и опрокинул двуколку. Ребятишки и вывалились. Тут надо бы вожжи ослабить. Жеребец бы вперед рванул, и все обошлось бы. Но отец ребятишек не догадался или растерялся. Да еще пуще натянул. И тогда жеребец подался назад вместе с двуколкой и на глазах у отца растоптал ребятишек. Мать от горя вскоре померла, а через полгода и отца не стало. Закончив рассказ, старик спросил писателя: «Скажи, за что такое несчастье постигло честного человека, никому не сделавшего никакого зла? Где тут справедливость, если она существует?» А надо сказать, что Альфред Хейдек обладал способностью прозрения, и ему пришел ответ через видение. Проникшись сочувствием и любовью к несчастному старику, чье сознание перенесло его в дни его молодости, писатель вошел в ритм переживаний рассказчика и, закрыв глаза, увидел сцену из Средневековья, относящуюся ко времени набегов тевтонских рыцарей на русские, литовские и ливонские земли. В серых сумерках зимнего рассвета догорали остатки селения, только что подвергшегося набегу. Всадники и пешие воины с поднятыми забралами, закованные в латы, сновали около пожарища, сгоняли скот, таскали награбленное добро. Среди конных воинов выделялся своим огромным ростом рыжебородый рыцарь, возможно, главный среди грабителей. «Где пленницы, которых мы пригнали?» — спросил он своего слугу. «Все здесь, господин», — ответил слуга и указал на небольшую группу понуро стоявших женщин. Одна из них прижимала к себе детей. Это возмутило рыжего рыцаря, и он приказал бросить детей к его ногам. Несмотря на мольбу и рыдания матери, два маленьких тельца мелькнули в воздухе и упали перед гнедым жеребцом. В следующий миг рыцарь шевельнул поводьями, и конь двинулся вперед, а за ним еще 10 всадников проехали по детским тельцам. Писатель не стал пересказывать собеседнику своего видения, а, сострадая отсутствие знания старого человека, сказал: «Все это от того, — сказал писатель, знающий законы жизни, — что все мы переодетые, но переодевание не спасает от старых долгов». Естественно, возникает вопрос, почему люди не помнят своих прошлых жизней? Здесь действует космический закон соизмеримости и целесообразности. Кто-то в прошлом, может быть, был палачом, злодеем, погубившим немало жизней, и знание этого может довести его до отчаяния, повредить психику и надолго задержать его эволюцию. Кто-то, наоборот, в прошлом занимал высокий пост, был королем, видным военачальником и так далее. И от этого знания человек может возгордиться, в нем могут развиться такие качества, как тщеславие, честолюбие, гордыня, что в конечном итоге также отрицательно повлияет на душевное здоровье человека и задержит его духовный рост. Вот почему при настоящем низком уровне сознания люди лишены возможности знать свои прошлые жизни и помнить те роли, какие они в них играли. Но когда-то настанет в жизни каждого человека, если он человек, а не просто двуногое животное, такой день, когда он будет в состоянии заглянуть в свои ранее прожитые жизни века и тысячелетия назад. А до тех пор мы можем смутно судить о нашем прошлом по нашей нынешней жизни, которая есть прямой результат наших прошлых благодеяний или преступлений. И все-таки в текущей жизни проявления закона кармы настолько часты и очевидны, что каждый, непредубежденно ищущий истину, легко его усмотрит. Вот злобный человек послал стрелы ненависти своему соседу, а тот остался спокоен к посылкам недоброжелателя и не допустил их в свою ауру. Они же, стрелы злобы, отразившись от намеченной цели, не найдя там себе подобного, бумерангом вернулись к пославшему их и поразили его, вызвав соответствующую болезнь или какую-либо неприятность в его жизни. Поэтому закон кармы называют еще законом обратного удара или законом ответственности, ибо сам человек держит ответ за свои действия. Вот еще пример. Вор украл некоторую сумму денег, был пойман и понес суровое наказание. Здесь налицо действие закона кармы в грубой форме проявления. Кто-то может сказать, что ловкий вор может улизнуть от карающей руки земного закона. От государственного закона он может скрыться, но не избежать ему действия космического закона. Справедливости от государственного закона он может укрыться, но не избежать ему действия космического закона справедливости. Рано или поздно он его настигнет, нанеся жестокий, но заслуженный удар судьбы с той же силой страдания, какое он причинил другим. Весь вопрос во времени проявления следствий совершенного действия. Организм космоса необычайно чувствителен, гармоничен и чутко реагирует на каждое действие со стороны человеческой свободной воли. Малая причина, незначительно нарушающая гармонию, выявляет свои действия в короткое время, тогда как для проявления следствий действия, значительно нарушившего равновесие, требуются века. Наступив кому-либо на ногу, можно сейчас же, как следствие, получить гневный взгляд или нелестное замечание. Но часто люди совершают такие действия, которые требуют более длительного периода для выявления следствий, выходящего за пределы одной человеческой жизни. В связи со временем проявления следствий совершаемых действий различают три рода кармы – зарождающуюся, накопленную и зрелую. Зарождающаяся карма Это те действия, которые мы совершаем сейчас, в продолжении текущей жизни. Сеем причины, которые дадут следствие в будущем, далеком или близком. Часть следствия могут проявиться уже в этой жизни. Другая часть – в последующих воплощениях, перейдя в разряд зрелой или накопленной кармы. Зрелая карма – это та часть совершенных нами действий в нынешней и прошлых жизнях, следствия которых проявляются в данной жизни и должны быть изжиты в этой жизни для восстановления когда-то нарушенного нами равновесия или плана эволюции космоса. Накопленная карма – это та часть причинно-следственных связей, которая пока не может быть изжита в нынешней жизни, не подошел срок для ее развязки, или же требуются особые условия для ее погашения. Эта часть кармы доступна изменению. Человек имеет власть над ней. Он волен ослабить или усилить эту связь, облегчить или утяжелить проявление ее следствий. То есть он может изменить качество кармы. Потому говорят, человек сам творец своей судьбы, будущей судьбы. Мы подошли к вопросу, какой цели служит закон кармы? Ведь существование любого закона должно быть оправдано разумной целью. А цель закона космической справедливости величава и божественна – обеспечить неуклонное осуществление грандиозного божественного плана развития Вселенной, созданного Верховным Иерархом Света, Логосом, в выполнении которого участвует целый сон разумных существ, стоящих на разных ступенях лестницы эволюции, в том числе и человек. Каждый занят определенной деятельностью, потому Вселенная есть великая совокупность деятельности, которые управляются законом абсолютной космической справедливости. И деятельность каждой отдельной единицы, составляющей космический организм, будь то звезда, планета или человек, должна быть в полном созвучии с великим планом эволюции. Сбои недопустимы. Любой сбой приводит неизбежно к нарушению гармонии, что внешне проявляется в болезнях, катастрофах, катаклизмах глобального, мирового или вселенского значения, ибо все в мире взаимосвязано. Каждому человеку, чтобы не стать взрывателем планеты, следует знать, что его деятельность должна служить не эгоистическим целям, а единому плану эволюции. Человек – это мыслитель, и ему дано право выбора пути – идти либо в соответствии с мировым планом эволюционного развития, духовно развиваясь, чтобы впоследствии стать сознательным сотрудником космоса, либо деградировать и быть уничтоженным, как неудавшееся творение космических сил. Идти же верхним путем можно лишь развивая бескорыстие и согласуя свою деятельность с волей высшей, то есть жить по формуле «Да будет воля твоя, не моя». Эта формула при дефиците знаний о сокровенной природе человека и Вселенной помогает избежать многих ошибок. Иисус Христос говорил, обращаясь ко всем нам, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Карма – это суровая благодать. И всякое действие, препятствующее эволюции, ограничивающее живое существо в его развитии, есть зло. И напротив, всякое действие, помогающее живому существу раскрыть свою духовность, свою божественную сущность, есть добро. Всякое зло есть нарушение гармонии космического организма. Поэтому закон космической справедливости требует, чтобы было погашено даже самое малейшее зло, причиненное человеком, даже самому ничтожному существу. Исходя из вышесказанного, можно дать определение кармы. Карма – это сила эволюционная. Ее цель – направить человека на путь эволюции, научить действовать в полном согласии с законами космоса. Ибо только в полном согласии с космическими законами человек становится добрым творцом как своей судьбы, так и судьбы планеты. Пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная частица Божественного Я, вечно меняющая свои формы, и не осознает ответственности своей, и что нет никого, кто мог бы простить ему его грехи или воздать по заслугам, и что лишь сам он есть создатель причин и следствий, сеятель и жнец всего сотворенного им. До тех пор человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которое грозит планете нашей страшной гибелью. Так писала Елена Ивановна Рерих, великая посланница космоса и величайший философ человечества 20-го столетия. Отсюда можно сделать вывод, что признание закона кармы жизненно необходимо. Карма преследует цель всестороннего гармоничного развития бессмертной индивидуальности и поэтому в каждом воплощении ставит человека в такие условия, в которых развивается и крепнет определенная способность или качество души. Например, если в человеке недостаточно мужества, то он должен развить мужество. Добрые качества должны вырасти и утвердиться, хотя бы на это потребовалось несколько воплощений. Таким образом, можно сказать, что карма – это школа жизни. Невыученный урок повторяется в следующей жизни или в жизнях до полного усвоения. Нити кармы, сплетаясь, образуют очень сложный узор. Каждый человек своими мыслями, желаниями и действиями плетет свою карму. Карму отдельного человека называют индивидуальной кармой. Но каждый человек имеет определенный круг общения с другими людьми в семье, на производстве, в обществе, выражает или разделяет интересы определенной группы людей. Поэтому каждый, кроме индивидуальной кармы, задействован в каждой в какой-то групповой карме – семейной, партийной, государственной, народной, общечеловеческой. Групповая карма, например, народная – это очень сложное переплетение причинно-следственных связей, образованных деятельностью группы людей, объединенных общим стремлением к достижению какой-либо общей цели. Это кармический узор, сотканный группой единомышленников в течение нескольких веков и поколений. Этот узор может быть красив или безобразен, с грубыми засмоленными узлами, развязать которые бывает очень трудно, и требуется для этого не одно поколение людей, участвовавших в создании групповой кармы. Такая карма ввергает народы в такие бедствия, как природные катаклизмы и войны, в которых каждый страдает столько, сколько он был виновен в создании условий, вызвавших бедствия. Особенно страшна карма предательства – и особенно тяжка карма коллективного предательства и хулы на Святого Духа и иерархию света, а также неприятие помощи от высокой духовной сущности, то есть от космического учителя. Ярким примером сказанному может служить судьба еврейского народа, которую предвидел Иисус Христос. Об этом говорится в Евангелии от Луки. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, писала: «Непринятие евреями очищения древнего учения, которое им принес Христос, и допущенное убийство Его, а также преследование Его учеников тяжко повлияли на карму еврейского народа». Точно так же гонения последователей Будды и изгнание буддизма из Индии браминами породило печальную судьбу Индии. Будда приносил народам Индии свободу уничтожением системы каст, но Индия, изгнав буддизм, предпочла рабство. Так человек, принадлежа к тому или иному коллективу, отрабатывает не только свою личную карму, но разделяет хорошую или плохую карму всего народа, созданную веками. И все-таки из всех видов кармы индивидуальная карма является главной, основной, решающей, потому что она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов кармы. Закон кармы учит, что все происходящее с человеком во время его земной жизни есть результат им же совершенного в прежних существованиях, есть восстановление им же нарушенного равновесия или справедливости. В каждом новом воплощении на нас обрушивается целый поток кармы, содеянный нами. Но обрушивается все же не весь ее запас, под тяжестью которого нам бы не подняться. Отбирается та часть кармических долгов, которую каждый в силах погасить. В этом проявляется сострадание к нам, владык кармы, наших духовных космических руководителей, направлявших человечество на новое воплощение. Они, строго руководствуясь космическими законами, учитывают наши склонности и наши возможности, создают условия, в которых при напряжении и доброй воле мы можем осилить возложенное на нас, то есть рассчитаться с долгами, приобрести новый опыт, духовно продвинуться выше, стать лучше, чище и светлее. Поэтому и сказано, что непосильных испытаний не бывает. Существует три категории сил, создающих узоры нашей кармы, то есть накоплений, завязывающие кармические узлы с другими людьми и определяющие наше будущее. А свою настоящую жизнь мы заложили и создали в своих прошлых воплощениях. Это наши желания, поступки и мысли, выраженные через слова и поступки. Из чрезмерных или ненужных желаний рождаются страсти. Они притягивают нас к предметам внешнего мира и увлекают человека всегда в ту среду, где желания эти могут получить удовлетворение. Они определяют место рождения человека, семью и мать, кровь, которая даст подходящий материал для формирования физической оболочки, наиболее подходящий для удовлетворения желаний, либо грубых физических материального плана, привязывающих дух к земле, либо духовных, возвышенных, влекущих душу к небесам. Желания окажут влияние на подбор друзей или врагов, с которыми человек будет связан в новом воплощении. Желания рождаются чувствами, и если эти чувства возникают между людьми, то они плетут кармическую связь. Особенно сильны связи, сотканные желаниями и чувствами любви и ненависти. Они определяют нам будущих врагов или друзей, которых при встрече мы можем опознать по неожиданно и ярко вспыхнувшему чувству симпатии или неприязни. Не менее половины всех земных встреч имеют причину в прежних воплощениях, но редко люди осознают такие встречи. Целые группы воплощенных, живших прежде в одной какой-то местности, могут опять оказаться в этой же местности. Одних притянет к ней чувство привязанности к обжитому месту. Другие привлекутся сюда же желанием продолжить незаконченную в прошлой жизни работу. Потому часто встречаются прежние сотрудники, врачи, ученые. Третьи устремятся, чтобы поскорее отомстить своему обидчику и так далее. Если был друг, друга встретишь, если был враг, врага. Магнит вражды очень силен, и путь вражды не полезен. Враги стремятся скорее вернуться на землю, чтобы закончить свои мрачные намерения. Они очень назойливы в своем намерении и умеют найти прежних противников. Они даже стремятся воплотиться в родственных семьях, чтобы лучше настичь свою жертву. Вопрос о близкостоящих очень сложен. Кровная семейная близость вынуждает разделять и нести груз, которым отягощены все члены семьи, а карма враждебных аур очень тяжка. Бывшие враги, воплотившись в одной семье, часто отягощают своими несовершенствами и враждебностью. В тесном семейном кругу особенно трудно оберегаться от отягощающих психических воздействий чуждых друг другу аур, особенно когда оно сопровождается различными эмоциями, то есть внешними проявлениями чувств. Иногда давление чужих аур в семье бывает настолько тяжко, что когда кто-то из членов семьи куда-то уезжает хоть на некоторое время, то и воздух как будто становится чище, и душа ощущает необыкновенную легкость и чувство свободы. Карма заставляет порою жить довольно долгое время вблизи таких отягощающих индивидуумов, омрачающих жизнь и давящих на сознание, и освобождает от таких людей тоже только карма. От огорчения и обременения такими личностями не уйти. Важно не допускать раздражения и недоброжелательства и совершенно освободить сознание от прочих подобных родственных им чувств. Можно даже их пожалеть и посылать им невраждебные мысли. Так тушатся и изживаются старые кармические связи. Своим отношением к людям мы готовим себе либо друзей, либо врагов. Потому и говорится: не делай врагов, люби, но не делай врагов. Это надо понять. Об этом же говорится Христом в Евангелии от Матфея. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Награда – это просветление души и, как следствие, освобождение от оков кармы. Вторая категория сил, создающих нашу карму, – это наши поступки. Если в прошлом наши поступки явились причиной страдания для окружающих нас людей, то в будущем мы испытаем не меньшее страдание. И наоборот, если мы содействовали улучшению благосостояния других, то кармический счет выплатит нам за наше благодеяние хорошими условиями будущей земной жизни. Но будет ли человек в хороших условиях доволен и счастлив, или же мрачен и неудовлетворен, будет зависеть не от самого поступка, а от мотива поступка, который обеспечил ему благопристойные внешние условия жизни. Мотив поступка характеризует душевные качества человека и определяет цель. Какая была цель совершения того или иного поступка? Например, человек может засеять поле пшеницей с тем, чтобы продать урожай и добыть средства для осуществления злого умысла, допустим, для того, чтобы начать бизнес наркотиков. А может это сделать с благородной целью – накормить голодных сирот, на вырученные от продажи зерна деньги построить школу или больницу. И опять-таки не ради честолюбия и славы, а просто из-за сострадания и милосердия к несчастным и желания сеять свет знания ради всеобщего блага и спасения человечества. В первом случае поступок положительный, а мотив отрицательный. То при отрицательном мотиве поступка в будущем этот человек получит хорошие внешние условия жизни, но душевной радости, удовлетворения жизнью и благополучием у него не будет. Во втором случае, когда поступок и мотив положительные, человек получит не только благие условия жизни, но и душевную благодать, которая может выразиться в подборе добрых друзей, в профессиональных успехах, талантах, в ускоренном духовном самосовершенствовании и так далее. А может случиться, что человек с прекрасной благородной душой родится в самых неблагоприятных условиях, если он в прошлом своими необдуманными действиями вызвал нужду для окружающих, но при этом им владел чистый, бескорыстный мотив. Он справедливо заработает себе трудные, стесненные, может быть, бедственные внешние условия жизни. Но благородные свойства его души помогут ему переносить нужду терпеливо и легко и чувствовать себя счастливым человеком. Мотив поступка – это совокупность мыслей и желаний, а сам поступок есть результат их воплощения. Но именно мысль является главной силой, слагающей карму. Нет ничего более ответственного, чем мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко не передается и не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысль материальная, но это тончайшая ментальная энергоматерия, более быстрая, чем свет или электричество. Она мгновенно передается от одного человека к другому, третьему и так далее, легко завязывая кармические нити, которые соединяют людей в добре и зле. Они могут нас соединить с такими людьми, с которыми в прошлых жизнях мы и не встречались, но своей мыслью оказали или помощь им, или спровоцировали злое действие. Например, может случиться так, что в одно и то же время на разных концах земного шара могут находиться два совершенно незнакомых друг с другом человека, один из которых находится в состоянии тяжелой депрессии в смысле покончить счеты с жизнью. Само выражение «покончить счеты с жизнью» крайне невежественно, ибо самоубийство счет не закрывает, а утяжеляет. А другой человек в это же время жалуется кому-то на свою судьбу и говорит, что ему надоело жить и лучше бы умереть. И эта безответственная мысль, подобная мыслям первого страдальца, становится последней каплей в чаше безумия первого, и преступление совершается. Здесь налицо проявление еще одного космического закона, закона подобия, действующие в мире тонких энергий, чувств и мыслей. Подобное магнитно притягивается к подобному. В результате двое, не ведая друг о друге, становятся соучастниками преступления, в данном случае убийства. В следующем воплощении эти двое встретятся непременно и попадут в тяжкие такие обстоятельства, где обоих их настигнет заслуженное наказание. Они могут попасть в одну и ту же трагическую ситуацию – войну, перестрелку, автомобильную катастрофу, в которой оба погибнут, понесут заслуженную кару. Добрая же мысль, наполненная любовью и состраданием к другому существу, может предотвратить преступление, на грани которого находился какой-либо отчаявшийся человек. Эти двое встретятся в следующей жизни как друзья или хорошие приятели, один из них, который может покровительствовать другому, возвращая свой кармический долг за оказанную когда-то помощь. Таким образом, контроль над мыслями и желаниями Это необходимое условие для всех, желающих в будущем создать для себя благоприятные условия для духовной эволюции. Ведь человек – творец своего будущего. Сознательно относясь к любым явлениям жизни, осознав закон кармы, человек может осмотрительно сеять семена для будущей жатвы и быть кузнецом своего счастья. Эта жизнь есть нива для будущей жизни. Сеятели здесь, жнецы там. Бесконечным рядом последовательных жизней, то есть воплощений, человек приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями в мире надземном притворяется в способности и наклонности, в таланты и характер человека. Стремления и желания преобразуются в способности, повторяющиеся мысли в наклонности, волевые импульсы в деятельность, всевозможные испытания претворяются в мудрость, страдания души в совесть, привычки в характер. После смерти физической оболочки человек, то есть его душа сознание, продолжает жить в изменившихся условиях существования более богатых красотою и возможностями приложения накопленного в земном существовании опыта. Но не каждый после перехода попадает в приятные условия жизни в надземном. Хорошему сеятелю там нечего опасаться. Как кто приготовил сознание свое к великому переходу, так по сознанию и пожинает. Ничто не кончается, но все продолжается по линиям, установленным сознанием на земле. Поздно готовиться перед самым переходом, и все-таки лучше поздно, чем никогда. Вся жизнь человека от первых дней должна быть подготовкой к жизни в надземном, ибо сеятели здесь, а жнецы там. Кто-то может оказаться там в знакомом приятном окружении среди своих духовно близких людей, связавших друг друга на земле узами преданности и любви. Иные же попадают в мрачные, порой совершенно жуткие условия посмертного существования, в окружении себе подобных сущностей и страшных темных мыслеобразов своих и чужих. Они лишают себя еще при жизни в плотном теле многих возможностей, которые предоставляют человеку условию надземного мира. Каждая мысль, каждое чувство земного существования найдут отклик в мире надземном. Слова Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено и на небе», обращены к каждому из нас. Они точно поясняют действие закона кармы. Если мы здесь, на земле, мы не разрешим любовью наши споры с ближними, то не разрешатся они и в тонком мире, где мы жнем посеянное на земле. В Евангелии также сказано об этом. Закон поругаем не бывает. Светлые нити связи светлую карму в надземном дадут, темные – тяжкую карму. Вот почему так советуется всегда максимально возможно погашать карму или разрешать наши отношения с людьми, пока мы еще на земле, в плотных телах. Таким образом, закон кармы продолжает действовать и в мире надземном, с той лишь разницей, что там новые причины не зарождаются, и изменить течение и качество кармы нельзя. Она продолжает действовать по наезженной колее. Потому мир плотный называют миром причинности, следствие которой ярко и полно расцветают в мире тонком, названном миром следствий. Если, допустим, злобный убийца, вор или другой нарушитель закона в плотном мире может обмануть окружающих и представить себя невинным страдальцем, то в тонком мире он предстанет таким, каков он есть на самом деле, во всем своем безобразии, и будет пребывать в порождениях своих, то есть среди темных мыслеобразов, вибрационных вихрях совершенного им на земле злодеяния, преследуемый своими жертвами до тех пор, пока энергии его порождений не исчерпают на нем силы своей до конца. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, писала: «Неприятие евреями очищения древнего учения, которое им принес Христос, и допущенное убийство его, а также преследование его учеников, тяжко повлияли на карму еврейского народа. Точно так же гонение последователей Будды и изгнание буддизма из Индии браминами породило печальную судьбу Индии. Так человек, принадлежа к тому или иному коллективу, отрабатывает не только свою личную карму, но разделяет хорошую или плохую карму всего народа, созданную веками. И все-таки из всех видов кармы индивидуальная личная карма является главной, основной, решающей, потому что она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов кармы. Так в страданиях и муках изживаются злоумышленником следствие его злых дел. Так он очищает пространство от собственного ментально-астрального ссора. Сам насорил, сам и убери. По истечении некоторого периода времени, который бывает весьма различен, мы возвращаемся из мира надземного в мир земной посредством рождения в теле ребенка. И тут нас настигают следствия созданных нами же в прошлых жизнях причин, которые оформились, чтобы обрушиться на нас в виде ударов судьбы или излиться дождем счастья, здоровья и творческих успехов. Дух, готовый к воплощению, действием кармического закона устремляется в ту среду, которая наилучшим образом соответствует ее кармическим тенденциям, способностям и наклонностям. Этим определяется место рождения, условия, в которых протекает детство, не обремененное пока еще ответственностью до 7 лет, пол, физические особенности организма, зачатки наследственных болезней, то есть все факторы физического существования, в том числе и национальная среда. Каждая нация имеет свои специфические особенности. И если у человека, идущего на воплощение, большинство характерных черт гармонирует с этими национальными особенностями, то эта среда и будет для него наиболее подходящей. Именно в ней он сможет наиболее полно развивать свою индивидуальность. В ней он и воплотится. При этом воплощающаяся личность воспримет все кармические следствия, которые сопутствуют особенностям данной нации. Этим объясняется смысл такого понятия, как «карма нации», а значение закона кармы позволяет разумно, сочувственно и дружески относиться к представителям любой нации, ибо каждый может быть воплощен именно в той национальной среде, которую он презирает. Точно так же действует механизм закона кармы относительно выбора для воплощающегося общественной социальной среды, касты и семьи. Часто бывает, что некоторые люди с раннего детства отличаются от среды своего обитания. В них нет ничего общего с окружающими. Помните, как у Пушкина: она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Спрашивается, почему так происходит? А происходит это потому, что эти так называемые «чужаки» поступками своими и грехами в прошлой жизни связали себя тесно с людьми этой неподходящей им по интеллектуальности или духовным накоплениям среды, в том числе и семьи. Родители дают детям только физические тела с зачатками созвучных наследственных болезней и национальных особенностей внешности. Все же остальное – характер, наклонности, способности, таланты – ребенок приносит с собой из прошлых жизней. То, что люди называют талантом или Божьим даром, не есть незаслуженный подарок судьбы, но есть знание и творческий опыт, добытый самим человеком в прошлых воплощениях устремлением и упорным трудом. Накопление могучего потенциала, способные пробиться сквозь несовершенство окружающего плотного мира, могут увенчаться великими научными открытиями, законов природы, шедеврами искусства, высокими духовными достижениями. Этим объясняется, например, тот факт, что в семье рыбака, ничего не имеющего общего с наукой, родился Ломоносов, а в заурядной чиновничьей семье Пушкиных – поэтический гений русского народа. Гений – это тот, кто достиг вершины мастерства возможностей на определенном витке эволюции в каком-либо виде творчества, но в новом воплощении он уже не будет гением в той же области науки или искусства, так как он в этой области уже достиг возможного совершенства. Он будет развивать другие способности, но если, допустим, это был гений математики, то в новом воплощении он очень скоро и легко овладеет математикой и будет удивлять всех своими способностями. Это происходит потому, что бывшему гению математики не нужно изучать эту науку, как новичку впервые. Он знает, и ему следует лишь приложить некоторые усилия, чтобы вспомнить, восстановить в памяти сознание, что он изучал и познал когда-то. Древняя мудрость говорит: «Убежать от закона кармы нельзя, он всегда догонит, но силу воздействия его изменить можно. Возможно и достижимо все, но в пределах кармы». Как это понять? Понять можно путем сравнения с ситуацией из обычной земной жизни. Ведь все познается в сравнении. Допустим, человек попал в тюрьму. Он не выйдет из нее, пока не исполнится срок. Так и закон кармы не оставит, пока не погасит всей своей энергии. Но даже находясь в весьма стесненных тюрьмой или кармой условиях физического существования, человек может свободно мыслить. Человек – мыслитель, творец. Над мыслью закон кармы не властен. Кармические накопления слагаются мыслью, и мыслью же они могут уничтожаться. Мрачными, злыми, низкими, эгоистическими мыслями человек в рамках сегодняшней кармы строит для себя в будущем новую тюрьму. Но чистыми, светлыми, добрыми, красивыми, высокими, бескорыстными мыслями он закладывает для себя сад светлый, прекрасный, богатый возможностями для счастливой творческой жизни. Именно благодаря мысли возможно и достижимо все в пределах данного воплощения, определяемого кармой, то есть накоплениями прошлых жизней. Чистые, светлые, самоотверженные мысли, воплощенные в дела, очищают душу, делают ее неуязвимой для темных воздействий. Лишь подобное притягивается к подобному. А если в сознании и ауре человека уже отсутствуют темные грубые энергетические образования, пятна излучения самости, значит, нет в нем магнита, способного притянуть в душу зло, в том числе и собственные кармические порождения. Карма настигнет, но не навредит очищенной душе. Именно так надо понимать слова Иисуса Христа. «Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Я победил мир. Победить мир значит преобразовать волей низшую природу страстей в себе и стать владыкою над нею, то есть хозяином и строителем своей собственной судьбы. Владыкой или господином может называться лишь тот, кто может управлять своей низшей природой. Таким образом, человек, работая как мыслитель, может воздействовать на свою карму. Он может облегчить ее, а может и утяжелить. Все будет зависеть от качества и направления мышления. Мысль имеет власть над кармой, но сама мысль подвластна воле. Смысл силы воли можно выразить словами «Я человек». «Я Бог, я все могу». Давно было сказано «Вы Боги». Воля – это концентрированная мысль, обладающая в потенциале своем беспредельными возможностями. Существует космический закон свободы воли. Над ним никто не властен, никакой. Даже самый высокий дух не вправе нарушить его. Он всегда дает человеку право выбора. Человек волен поступать по своей воле. Земные люди в силу своего невежества и безвластия над сознанием животной личности часто ошибаются, выбирают неверный путь, нижний путь жизни. Он идет вразрез с великим планом космического разума. То для того, чтобы не ошибаться, мы не должны полностью полагаться на свою неопытную волю. Желательно сочетать свою волю с высшей волей Логоса, с волей того, кто сам некогда прошел тернистым путем человеческой эволюции в иных мирах и знает несравнимо больше любого земного человека. Самомнение, честолюбие и самость – главный камень преткновения на пути к свету. Потому формула праведной жизни выражается так: «Да будет воля твоя, но не моя». Когда говорит за великим учителем идущий: «Да будет воля твоя, владыка», тогда воля его сливается с волей высшей, и учитель света может свободно вести, не нарушая закона, оберегая от искушений того, кто предал себя безраздельно ему, ведущему мудро. И тогда формула «Да будет воля твоя, владыка» становится силою, освобождающей дух человека от цепей кармы. Главный смысл данной формулы «Да будет воля твоя» заключается в признании ведущего начала – великой беспредельной иерархии света. Крепко нужно подумать о том, как повысить качество своей кармы. У каждого из нас имеется для этого миллион возможностей. Что это за возможности? Где их найти? Оказывается, что их искать не надо. Они в нас самих, в нашей ауре, в нашем тонком и ментальном теле, в сфере чувств, желаний и мыслей. К сожалению, многие земляне живут интересами своего астрального тела, а это низшая природа человека, низшая животная душа. Она все время волнуется, все время чего-то хочет. В астрале заключены все наши пороки и все недостатки, такие как привязанности к материальному миру, жажда славы, власти, богатства, обидчивость, уныние, зависть, самомнение, саможаление и так далее. Каждый, кто может быть честен перед собой, увидит в себе эти недостатки, а преодолеваются они благодаря препятствиям и трудностям, которые жизнь ставит нам на пути. Мудрые печалятся, когда в жизни у них все идет гладко, все легко получается, то есть нет трудностей, нет испытаний. В таком случае они говорят: «За что Бог оставил меня?» Ибо знают, что только в напряженном преодолении препятствий растет дух и очищается душа. Потому формула восхождения и очищения для них звучит так: «Благословенны препятствия, ими растем». Преодолением наших недостатков мы обуздываем астрал, заставляем его замолчать, спокойно реагировать на внешние воздействия. Карма продолжает действовать, стрелы летят, но удары их скользят по сознанию, не причиняя страданий. Кто-то обидел, оскорбил, облил грязью, ударил, украл. Но обуздан, спокоен астрал. Он уже не реагирует на эти удары, и энергии кармы, получив по счетам, нейтрализуются. Долг заплачен, не причинив ущерба, который был бы нанесен, если бы астрал реагировал на все обычно. Так, победа над собственными недостатками или обуздание астрала будет победой над рядом кармических следствий. И тогда победитель астрала, подобно учителю света, может сказать: «Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Это есть формула победы духа над плотью, формула погашения земной кармы. Только тот побеждает все, кто сам себя сумел победить. Карму несут все. Нет не несущих. И каждый несет свой крест. Как бы ни складывалась жизнь, оплатить по счетам надо. Денежные долги честные люди выплачивают безоговорочно. Даже карточный долг считается долгом чести, тем более кармический долг следует считать долгом чести. Очень важно, как нести свой крест. Лучше делать это достойно, не стонать, не жаловаться на судьбу. Каждый сам сложил свой крест, сам и должен нести его, не роняя лица, благородно расплачиваясь с долгами. Избежать уплаты кармических долгов нельзя. Никто другой не сможет уплатить чужой кармический долг, даже высочайший дух. Иначе закон кармы не был бы законом справедливости. Да и как иначе научить человека тому, что хорошо и что плохо? Высокий дух, иерарх света, может до некоторой степени облегчить карму, помочь человеку силой любви и сострадания, но при условии, если сам человек прилагает максимум усилий преобразить свою сущность, если он подошел уже к порогу изжития кармы собственными усилиями, и если вера его в высшую помощь сильна. Учитель света говорил: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир. Возьми свой крест и следуй за мной». Этими словами величайший логос Солнечной системы Иисус Христос призывает нас достойно нести свой крест, свою карму, и следовать за ним, за тем, кто прошел той же дорогой, победил мир, то есть свою низшую природу, кто любит и знает, куда ведет. Слова великого учителя «следуй за мной» следует понимать как желание и готовность учителя жизни оказать помощь и как призыв довериться ему и с глубокой верой в успех принять помощь. Помощь свыше приходит всегда, когда просят. Но когда просят не для удовлетворения вожделений и страстей, а для очищения души во имя торжества Духа, во имя добра. В Евангелиях дается много примеров оказания помощи Иисусом Христом в исцелении больных, что равнозначно развязке кармических узлов Ибо болезнь – это всегда следствие нарушения закона гармонии или равновесия. Но великий учитель не всех исцелял, а только тех, в ком видел веру в его силу. И то, что человек прошел через страдания, очистил свою душу от совершенного когда-то греха и тем самым уплатил свой кармический долг и готов к принятию помощи. Ему же оставалось лишь помочь человеку посылкой своей энергии восстановить заслуженное им душевное равновесие и здоровье. Также около понятия прощения существует много путаницы и непонимания. Простивший полагает, что совершил нечто особенное, между тем он лишь охранил свою карму от осложнений. Прощенный думает, что он уже ничего не должен. Ошибается. Кармический долг его остается. Тогда зачем прощать и просить прощения, думают люди. Но дело в том, что прощая обидчика своего и попросив прощения у обиженного нами, мы тем самым перестаем наращивать в себе темную энергию злобы, обиды, непримиримости, ненависти. Мы смягчаем свое сердце и сердце обиженного нами и прекращаем потоки темной энергии в ту или другую сторону, больше не вмешиваемся в карму друг друга и не отягощаем ее. Но сам закон кармы при этом остается поверх обоих участников. И расплатиться друг с другом за долги им придется все равно в положенный срок. Таким образом, прощение хоть и не освобождает от расплаты за причиненное зло, но зато препятствует усилению и распространению его, очищает душу и ауру земли. Прощение – это разумное отношение к карме, которое Иисус Христос выразил словами: «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Эти слова относятся к закону кармы, и понимать их следует как наказ прощать нашим личным врагам, ибо кто из нас может знать, что удар, полученный человеком, не есть заслуженный удар закона. Возвращая этот удар с местью в сердце, мы тем самым не исчерпываем карму, но продолжаем и даже отягощаем ее. Кроме того, простив личного врага, мы перестаем увеличивать количество злой энергии в пространстве космоса, защитим себя в будущем и поможем миру. В том же духе нужно понимать и слова великого Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и гонящим вас». Любить врагов следует хотя бы за то, что они создают трудности и преграды на пути, преодолевая которые, напрягаясь, мы растем, укрепляемся в духе. И все-таки выражение «не протився злому» есть по сути своей, как ни странно может показаться кому-то, именно формула противления злу. Это призыв разумно сохранять равновесие при натиске зла. А сохранение равновесия духа в себе и есть противление злу. Если человек, которому наносится удар, сохранит равновесие, а не вспыхнет злобой на удар, то энергия зла, посланная врагом, вернется к пославшему по закону обратного удара. Иисус Христос, великий многострадальный логос нашей Солнечной системы и один из величайших строителей нашей галактики. Посвященный в тайны космического бытия, он прекрасно знал силу обратного удара закона кармы, потому и призывал землян к благоразумию. Закон всегда воздаст по заслугам. Мы же не можем брать на себя роль судебных приставов закона, ибо не знаем, что творим. Но противиться злу надо, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Можно даже дать физический отпор врагу, но без злобы в сердце. Но лучший отпор врагу – силой своего духа, выдержкой, милосердием, терпением, состраданием, любовью. Воспротивиться злу – значит собрать все внутренние силы в единый центр сознания и удержать равновесие, которое и есть щит, о который разбивается враг или хаос. Равновесие, спокойствие, сдержанность, молчаливость есть качества, кроющие в себе великую силу. Никто не устоит против равновесия. Самое злобное нападение разобьется об огненный щит духа или щит высокой любви к великому иерарху, к невидимому духовному сердцу нашей солнечной системы. Утверждение этих и всех высоких качеств есть приобретение нетленных, неотъемлемых, бесценных сокровищ Духа.